Наш братский канал «Изолента Лайв». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
Доброе утро, дорогие товарищи. Доброе субботнее утро. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич.
Доброе.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Это видали, шаббати.
Как ваши? Шаббати, видали. Как ваши дела?
Знаете, прекрасно. Дела неплохо. А куда мы, я забыл, куда Петр Алексеевич слился?
На новую землю.
На новую землю, так.
Петр Алексеевич, как нормальный истинный россиянин, русский, ага, до мозга костей путешествует по России. Кстати, как и я, собственно говоря.
Да,
я сейчас в Твери
нахожусь. Да, а я вот, знаешь, не в Твери. Вот что я могу сказать.
Слушай, а у меня вот рядом со мной в Твери такая же пальма, на самом деле, и такой же балкон. Я не знаю, куда ты там поехал, но приезжай сюда, я тебе точно такой же устроюсь.
Хорошо, да, договорились. Да, значит, смотрите, друзья, кому нужна пальма и балкон, кому пальма и балкон, вот я специально пальму уберу из, так сказать, из кадра. Режиссер советует пальму убрать, для того, чтобы не вызывать, так сказать, недовольство окружающих.
Аллергии, вот. А то мы аж чешемся.
Да, ну все. Ну, поехали по новостям.
Слушайте, давайте, да, давайте по новостям пробежимся. Тут первое, что сейчас уже вторые сутки обсуждают, это некий товарищ, я честно скажу, я его не знал до этого момента. Да. Говорят, что он очень талантливый, какой-то безумный талантливый комик. Идрак Мирзализаде. Мирзализаде. Зализаде. Вот, да. Мирзализаде, который не сегодня и не вчера выступил с темой про русских, которые там обсирают матрасы. Ну, все, наверное, видели это видео, там оно так или иначе ходило. Вчера ему дали 10 суток наказания. И, соответственно, но основной это шум в сетях пошел не из-за этого. Я вчера был в пути, гнал из Ростова в Тверь, там большой перегон, 1200 километров, ну и хорошая так одним дорога. Глазом. Великолепная дорога, об этом я еще сегодня расскажу чуть-чуть, если позволите, потому что вообще просто инфраструктура фантастическая. Самая длинная автобан Европы, если посмотреть его по непрерывности, это самый длинный автобан Европы у нас, идеальный. Вот, и, соответственно, что получается? Вчера возмущение людское вызвало то, что недавно на канале ТНТ, оскорбив ингушский народ, как было сказано, да, все комики, какие выступают в Comedy Club и в Comedy Woman там, и так далее, ведущие, они все записали ролик с извинениями ингушскому народу. Просто каждый из них подходил к камере и говорил: дорогие ингуши, мы, ну это тоже можно увидеть, он лежит в открытом доступе, мы ничего плохого не имели в виду, простите, вы великий народ, вы великолепный. Ну, видать, там где-то прилетело от ингушского руководства паяльником в одно место, и все начали быстро извиняться. Я причем даже не знаю за что, то есть там не было никакого шума такого, там какого-то еще чего-то, но все извинились, причем показали это по ТНТ, по главному телевидению, комедийному, скажем так, коммерческому. И вот тут вот с этим вот Мирзализаде такая вот история, и все как бы думают, как, а почему перед ингушами надо извиняться, а перед русскими нет, например. А почему все возмущаются, что ему дали 10 суток? А почему никто из комедийщиков не вышел извиниться? Мало того, еще и заступились за него, что он такой охренительный талант, что ему можно вот так шутить, и что вы, быдло, ничего не понимаете, это из контекста все вырвано, и это не имеет никакого оскорбительного отношения к русским. А некоторые спросили, а если слово «русский» вот в этом обосранном матрасе заменить на «еврей», например, какое будет отношение? Евреи обсирают матрасы там и мажутся в говне. Как будет вот после этого относиться, ну, реакция какая будет народа? Или, например, сказать, там, не знаю, чеченцы делают так же, да? И вот дальше посмотреть на реакцию. Вот это вызвало некий вчера достаточно серьезный резонанс в соцсетях. Дмитрий Юрьевич, если можно, давайте с вас, ваша позиция.
У нас Александр Евгеньевич первый.
Александр Евгеньевич.
Что-то на меня, что-то как обычно.
Молодым везде у нас дорога.
А молодой. Мне кажется, какой-то некий антисемитизм в этом присутствует. Вот.
Нет, Саш, ты просто из нас троих самый молодой.
Во-первых, расскажу забавную историю, начну с нее, значит, которая тут наслушался, так сказать, на берегах относительно Лазурных. Значит, наш один гражданин нанял себе на недвижимость себе персонал местный. Вот. Персонал, как водится, работал из рук вон плохо. Прям плохо работал персонал. И он психанул, привыкший к российскому сервису, который, как мы все ругаем, а он сейчас, наверное, один из лучших в мире. И всех выгнал. Вот. Среди тех, кого он выгнал, была там девушка афроамериканская. Ну вот. И она, ничтоже сумняшись...
Негритянка, что ли?
Так, давай-ка без этого. Пошла в суд с тем, что он выгнал ее по дискриминационным причинам. Стала говорить, что вот, я сразу почувствовал все неприязни, выгнали меня из-за этого. Значит, ну, наш товарищ, знаешь ли, Нил Экиншит, пришел в суд. Говорит, слушайте, дело такое, заяву хочу подать. Какую такую заяву? Вы знаете, мне кажется, девушка, когда узнала, что я еврей, посмотрела на меня очень криво и стала вообще очень плохо, из-за этого плохо трудиться. Я почувствовал дискриминацию на себе. Значит, тут же, значит, все закончилось мировым соглашением. Вот. И больше никто вопрос дискриминации не поднимал.
Клин вот. Клином.
Да, это все было бы Клинтона, я бы даже сказал. Это все, конечно, было бы смешно, если бы мне было так грустно, потому что, к сожалению, благородную идею защиты меньшинств различных, я без всякой иронии говорю, да, используют все, кому не лень, всякие и мошенники, и не очень добропорядочные граждане, используют этот момент, а, к сожалению, сегодня общество, ну, то, что я слышу, по крайней мере, бывает регулярно на Западе, идет на поводу, и, соответственно, действительно, ты можешь огрести, вообще ничего не имея в виду никаким образом. Вот. Так вот, безусловно, с одной стороны, давать 10 суток за шутку – это дичь. Я не очень понимаю, за что давать 10 суток, на основании чего. Давайте теперь, честно говоря, можно смотреть любой стендап, и там у нас будет практически половина стендаперов сидеть 10 суток, потому что обязательно найдется тот, кто обидится.
А то и 20.
Второй вопрос. Из контекста вырванная шутка мне показалась не особенно смешной. И, ну, говоря, насколько я понимаю, там была какая ситуация, что он говорит, что его нигде не берут, просит, чтобы только было обязательно славяне, что действительно, к сожалению, в нашем обществе присутствует. Да, такой бытовой расизм у нас тоже присутствует. Чего отрицать? Это неправильно, когда объявление в квартире висит, что сдам только славянам. Наверное, у этого есть какие-то причины, но, тем не менее, само по себе, звучит ли это дискриминационно? Да, звучит. Звучит ли его шутка унизительно по отношению к русским? Да, звучит. Тоже. Я считаю, что, в принципе, в сегодняшнем мире, в котором до сих пор происходит столько кровавых событий, связанных с дискриминацией вообще с национальностью, можно шутить на какую-то другую тему, либо шутить как-то так аккуратнее. Мне так кажется. 10 суток вообще нельзя давать за юмор, 100%, да, если человек не нарушает уголовный кодекс, его вообще нельзя тем самым сажать. А тут я не вижу никакого нарушения, я, конечно, не юрист, может, у нас уже теперь все изменилось. Второй вопрос. Мне кажется, в равной степени нельзя унизительно шутить ни над теми, ни над другими. Мне такое подозрение. И да, безусловно, русские внутри России будут всегда в таком положении, что как они, нация доминирующая, там 80-85%, то никогда не будут воспринимать по отношению к ним шутки, какие-то высказывания, как, скажем так, дискриминирующие, потому что как можно дискриминировать большинство? Так устроена система, в которой есть меньшинство и большинство. По идее, логично, конечно, пошутили над ингушами, извинились перед ингушами, пошутили над русскими, извинились перед русскими. Если считают, что есть за что извиняться. Но реальность такова, что, конечно, в стране, где большинство русских, их никогда не будут, ну, их не будут считать тем, кого как бы можно обидеть, потому что типа они и так всех обижают. Но мне кажется, это все странно, и это плохо, что это происходит, и, наверное, стендаперам стоит задуматься, стоит ли шутка того, чтобы потом разгорался такой конфликт, потому что этот конфликт всегда заканчивается какой-нибудь дракой на улицах, чем-то еще. Ну, в общем, время и так паршивое. Можно, мне кажется, чуть-чуть потерпеть и там пошутить в какую-то другую сторону, если получается.
Вот. Дмитрий Юрьевич.
Начнем с того, что абсолютно все адски смешные шутки, все абсолютно, они все обидные. Не бывает ни обидного юмора. То есть, если что-то высмеивают, некий там недостаток или чего, они все обидные, все без исключения. Вы уже это, посмотрите на Соединенные Штаты, что там происходит. Про это не шути, про это не говори. Эти люди, кстати, рассказывают нам про коммунистическую цензуру. Смешно слушать.
Тоже верно.
Вот, ну, хорошо, пошутил гражданин. Давайте про самое главное. Надо ли за это карать в каком-то там административном и уголовном порядке? Он что, убил кого-то? Ну, хорошо, пускай это будет хамский поступок, пускай это что-то там неэтичное, трали-вали. Да, у нас капитализм, ничего. Самое больное место у людей – это кошелек. Не надо ничего изобретать, влепите штраф, раз. Запретите выступления в каких-то там казенных залах, два, хотя это ему похер, я так считаю. В конце концов, самый мощный способ воздействия – закройте въезд в Россию. На полгода, на год, на 10 лет пожизненно, в зависимости от тяжести, так сказать, выраженного, к чему эти посадили на 10 суток. Вы что вообще? Ну, выглядит настолько дико, ну... Не знаю, так делать нельзя. Только деньги. Наказывать надо деньгами, ничем другим. Ну, а далее, что, если, опять-таки, странно, ну, попробуйте посмотреть то, что он говорил целиком. Вот то, что говорит Александр. Вот человек прикидывается славянином для того, чтобы ему сдали квартиру. Имеет ли это какие-то корни? Ну, здравый смысл, давайте включим. Да, имеет, конечно. То есть, если ты сдашь квартиру каким-нибудь... двум-трем там персонажам из кишлака, у нас многие это, за непониманием русского языка, не видят самого главного. Они в кишлаке выросли или в ауле, и они ведут себя так, как у себя в ауле. У них принято, например, в свой дом приглашать по 20 человек. Ну, они и приглашают. Точно так же наши селяне ведут себя. Орут на улицах, разговаривают громко, слушают музыку. Ну, вот я живу в отдельном доме, у меня все может орать, а в многоквартирном доме так себя вести нельзя. Ну, хорошо, вот ты сдал лицам неславянской национальности хату. Они будут приводить туда по 20 человек? Раз. Это будет бесить абсолютно всех соседей. Они себя неправильно ведут. Нафига тебе эти конфликты нужны? Не, давай только славян, без разговоров. При этом никого ж не возмущает, что эстонцы предлагают там квартиры только эстонцам, а азербайджанцы только азербайджанцам. Все нормально, там все нормально. Когда русских гоняют, это все хорошо. А когда русские делают то же самое, это отвратительно и это расизм. Ну, так нельзя. В целом, кому хотят, тому и сдают. Пока законы не выпущены, которые запрещают подобную дискриминацию, ничего сделать нельзя. Людей переубедить вы не сможете, что так делать не надо. А я считаю, что они грязные, что они ведут себя паскудно, скажет вам гражданин, и в 99% случаев будет прав. При этом вовсе не факт, что его соплеменники русские ведут себя лучше, которым он сдает квартиру. И там заедут какие-нибудь алкаши-дегенераты, вон весь матрас в дерьме. Кто его измазал? Не славяне ваши случайно? Да, они. Но вот если ты про это скажешь, ты еще и 10 суток получишь. Смешно.
Ну, про 10 суток, я, да, вот я согласен, знаешь, полностью, но я, Саш, мог... вот, извини, да, на секунду, я напомню, да, просто, да, такую вещь, да, что у нас есть такая структура, есть такие увеселительные заведения, как мы все втроем знаем, как ночные клубы, куда ты приходишь на вход, а там стоят три бугая огромных под названием фейс-контроль, смотрят на тебя, славянин, не славянин, бухой, трезвый, кривой, косой, так одет или по-другому одет, и без объяснения причин тебе говорят: молодой человек, а вас я попрошу остаться, вы внутрь не пойдете, потому что, и все, без объяснения причин. И это даже не сдать квартиру. А это можно даже сказать, наверное, публичная оферта, хотя, наверное, нет, но это с юристами надо разговаривать. Но они имеют право тебя туда не пустить, просто потому что им так показалось. Вот, конечно же, человек, который сдает квартиру, на мой взгляд, имеет полное право кого-то туда пустить, а кого-то туда не пустить.
Я, с вашего позволения, еще бы вдогонку сказал, что все происходящее, оно говорит о вещах специфических. В частности, о том, что судебная система в России нормально заработала и работает так, как надо. Потому что граждане могут куда-то побежать, куда-то обратиться и получат надлежащий ответ. Обратите внимание, персонажа никто не ловил на улице, не грозил там физическими увечьями, не ломал ноги. Им занимается государство по просьбам граждан. И это очень важно.
Ну, кстати, да, еще 10 лет назад его бы отловили бы где-нибудь там на Пионерской, да, там ультраправая бригада какая-нибудь, очень коротко стриженная, и чуть-чуть бы его покарала. Вот, и такое бывало сплошь и рядом. За базар людей наказывали только в лед, особенно другой национальности. Саша, ты что-то хотел сказать? Прости, я тебя перебил.
Да, хотел сказать, а вот ваше мнение, господа юмористы, все мы здесь любим пошутить, а некоторые даже так нашутили, что вон у него теперь дом отдельный, понимаешь? А не квартирный дом, а отдельный дом. Нет, вот Дмитрий Юрьевич не в Твери, в оранжерее. Нашутился на оранжерее. Вот, а как вы считаете... шутки дискриминационные или высмеивающие либо этническую группу, либо определенные, не знаю, детали физиологии и так, анатомии могут себе позволить только люди, которые сами либо из этой этнической группы, либо, соответственно, обладают этими недостатками, либо преимуществами. Ну, то есть, условно говоря, шутить над жирными людьми может только человек с лишним весом. Либо шутить над... Я вот могу шутить над русскими и над евреями, потому что у меня и русская, и еврейская кровь есть. А шутить над среднеазиатами не могу, потому что дискриминация. То есть, кстати, я для себя так и считаю, что я, если и высмеиваю, то точно, что есть у меня. Вот. Мне покажется это, ну, хоть как-то этично. А вы как считаете?
Так оно природно так складывается, потому что если мы сидим в компании, где есть евреи, то, как правило, евреи расскажут смешной еврейский анекдот, а мы поддержим, мы их тоже много знаем, и все радостно поржут, потому что он задал тон. А вот если мы сядем там с пацанами с Кавказа и внезапно начнем острить про их это, некие этнические особенности, ну, я не знаю, однозначно выйдет конфликт и драка, блин. То есть это
вопрос... А если они начнут шутить, то они скажут, разрешат это. Получается, да, и какая-то...
Само собой,
знаете
да.
как?
То есть и, такое... точно, и точно так же, если они начнут шутить про русских алкашей и русских свиней, это точно так же будет воспринято в штыки. Блин, ну это... Близко знакомый, не близко знакомый. Можешь ты при этом человеке вот так пошутить? Не можешь. Как ближайшего другана можно послать на три буквы, он засмеется. Пошли кого-нибудь в транспорте, тебя зарежут. Блин, ну, за словами следить надо. Это ж народная мудрость. Фильтруй базар. Оглядись, среди кого ты находишься. Как вообще себя в таких условиях вести? Не просто ж так всякие правила этикетов разрабатывали. Вот.
Знаешь, знаете как, вот есть такое золотое правило, я его всегда по жизни стараюсь применять. Надо шутить так, как ты мог бы пошутить в глаза тому, о ком ты шутишь. То есть, вот как бы ты сидишь, да, анекдот про Чукчу. Вот представь, что перед тобой сидит Чукча. И если этот анекдот, как бы ты можешь незнакомому чукотскому человеку произнести в лицо, ну, значит, ты его рассказываешь. А если ты засышь, условно говоря, ну, или тебе будет неудобно, или там еще что-то, да, то лучше придержать это при себе и рассказать его тогда, когда уже вот человек, как бы вот этот вот Чукча сам тебя подтолкнет к этому. Да, бывают, вот я в компании евреев, когда сижу, правильно Дмитрий Юрьевич сказал, что бывают такие анекдоты заходят с той стороны, что волосы дыбом встают. Я бы такие даже себе, про себя бы не рассказал в голове, потому что это прямо так вот, вот. И тут ты понимаешь, да, компания вот такая, можно, можно травить по полной программе, и начинается. Вот, соответственно, точно так же, как если ты кому-то говоришь про там, анекдот про жирных, да, то ты подумай, а мог бы ты это сказать в присутствии, там, не знаю, полной женщины или там что-нибудь подобное. Если да, пожалуйста, если нет, ну, сорян, придержи при себе. Вот. Потому что толстые тоже друг про друга шутят великолепно, и я это все видел тоже своими глазами.
Безусловно.
Особенно в спортзалах. Когда начинается там какая-нибудь это хихихаха в кач-зале в каком-нибудь, и приходит там какой-нибудь такой товарищ, он шутит про толстых покруче, чем так же, как заики. Вот это, наверное, самая показательная вещь. Заики рассказывают анекдоты про заик. Там сдохнуть от смеха можно, потому что это мэ-мэ-мэ-мэ молока, мэ-мэ мудак кефира, понимаешь? Это я прям вот один из моих любимейших анекдотов, я его услышал от заики, от человека, который его рассказывал вот так, как есть. Ну, вот как-то так, как-то так.
Ну и второй момент, опять же, давайте про благословенных американцев. Давайте, ситуация там действительно складывается такая, что борется с тем, чтобы никого не обижали, не оскорбляли. Это очень благородная, без всякого ерничества, идея. Но, к сожалению, заканчивается, разумеется, цензурой. Так всегда бывает. Вот вам кажется, что сегодня для нашего, давайте, для нашего общества, не для американского, давайте они своими... проблемы сами разберутся. Вот для нашего общества, что сейчас было бы важнее? Ужесточить цензуру по тому, чтобы не обидеть там, женщину словом, национальное меньшинство, сексуальное меньшинство и так далее. Вот это важно. Ввести цензуру. Либо, наоборот, свобода, чтобы не было никакой цензуры, но зато вот они могут и неприятно про себя что-то услышать, и мы можем, как вы только что было доказано. Что для нашего общества сегодня важнее?
На мой взгляд, ты как-то это странно смещаешь. То есть, одна сторона, законодатель мод, там, задает культурные тренды и прочее, строго США. Вся наша так называемая элита, разинув рот, смотрит в ту сторону и старательно все это копирует.
Не у нас надо, тоже, кстати, надо, я вот не
надо, Ну, ты не смотришь, хорошо, остальные смотрят. То давайте скопируем движение МИТУ, то у нас тут культура отмены, они себя считают такими прогрессивными, они самый передовой опыт, потому что вот проекция рая на земле, это США, давайте старательно копировать. Нравится тебе, не нравится, все, что происходит в США, через 3 года происходит в Европе, через 7 происходит в России, вне зависимости от наших желаний.
Знаешь, Дим Юрьевич,
все это будет копироваться.
Я короткий комментарий тебе сдам сейчас. Я вот все больше и больше наблюдаю именно среди людей высокого достатка прям-таки очень серьезную аллергию на то, что происходит в США, которая выражается в том, что вызывают детей отсюда, говорят, приезжайте-ка лучше в Россию, поучитесь, не надо вот там вам там учиться.
Это правда.
Уже перенастроилась эта система. Уже нет такого, что все вот смотрят. Нет, есть небольшая часть, которая смотрит на Америку. А вот такая, знаешь ли, бизнес-элиты давно уже туда не смотрят с таким взглядом. Тут я, извините, перебил.
Я повторюсь, тут не надо этого сиюминутных выводов. Все культурные воздействия идут оттуда. Это они снимают кино, например, и сочиняют музыку. Это здесь смотрят фильмы про мстителей, не мстителей, и все это заливается в бошки детям. Твои дети уже будут совершенно не такие, как ты. Это мы там осколки кровавого совка думаем не так, а эти думают так, потому что их воспитывает строго американская пропаганда. Знаешь, это как в начале там 2000-х меня московские друзья все пытали: Дима, а как его? Вот есть отличные комиксы, отличные, без дураков, великолепно нарисованные, отличные сюжеты, а у нас их не покупают. Вот что делать? Я говорю, ну, блин, оно созреть должно. То есть, если тебе хочется, то это должен быть элемент культуры, что все дети должны дружно их читать, и тогда они будут продаваться. А так нет. Ну, и вот сейчас прошло время. В буквоеде не то, что там полочка с комиксами, там уже отдельный зал, в котором эти комиксы шкафами стоят.
Понимаю, о чем ты говоришь, да.
Понимаю. Теперь давай посмотрим, чьи это комиксы. Может, ты там про Суворова что-нибудь найдешь или про Чапаева.
Майор Гром.
Хер, там майор Гром, это... А вот если бы мы жили, как в Америке, это вот оно, понимаешь? И востребовано со страшной силой, потому что как в Америке, а не потому что майор Гром. Ну и вот все эти шкафы, все комиксы американские. Детей у вас выращивают американцы, не вы сами, а американцы выращивают детей. И все это, хочешь ты, не хочешь, оно все равно к нам приползет. Теперь про цензуру. Вот когда ты говоришь «цензура», я вижу следующее. Вот, например, есть художественный совет. И какой-нибудь Андрей Вадимович Макаревич, сочинив новую песню, для начала исполни-ка ее перед худсоветом, а мы решим. Вот эта песня, она вообще хорошая, плохая, можно ее тебе петь, нельзя... И вот это убери, вот здесь подправь. Вот так выглядит цензура. А в настоящее время никакой цензуры нет. И она, на мой взгляд, просто невозможна. Потому что нет государственных органов. Ну, как при гражданине Радищеве, там был главный цензор в России, который все это цензурировал. Сейчас такого нет и быть не может. Сейчас есть наказание за некие, так сказать, выходки, условно скажем. Если ты что-то ляпнул со сцены, ну, ты за это ответишь. Вот Серега Шнуров поет матерные песни, его кто-нибудь цензурирует? Нет. Ну, пишут время от времени жалобы, говорят, я не сильно в курсе. Ну, наверное, там штрафы какие-нибудь берут. Наверное. Но никакой цензуры нет. И вот при настоящем положении дела она просто физически невозможна. Цензура должна быть у тебя у самого в башке. Если ты, любимый пример, смотришь дома порнографию, замечаю, у нас нет уголовной статьи за порнографию, ее отменили. Вот ты ее можешь на совершенно законных основаниях смотреть. Зовешь ли ты маму свою? О, смотри, как влупил там. Ну, не зовешь. Бабушку тоже не зовешь. Папу очень сильно сомневаюсь. Сестру, ну, это безумным надо быть вообще. Почему-то вот это вот в башке совершенно спокойно срабатывает у большинства. То же самое и тут. Ну, думай, что ты несешь, что хорошо, в каких обстоятельствах. Мы вот с тобой знаем массу матерных анекдотов, чудовищно смешных. Вот мы встретимся, я с женщиной, ты с женщиной. Неужели мы начнем там это с матерных анекдотов? Ну, наверное, нет. Всему свое место. Она...
Моими закончим.
Мы начнем с порно. Начнем мы с порно, разумеется.
А потом перейдем к матерным анекдотам.
Цензура в первую очередь в башке. И это вот самое правильное. Как тебя воспитывали, как ты себя ведешь в различных обстоятельствах. Только так. Ну, если перегибаешь, то по закону ответишь. А так нет, никакой цензуры нет и не будет.
Слушай,
так, вот давайте к следующим новостям.
Сейчас я быстренько про цензуру два буквально слова скажу. Вчера ехали как раз мы из Ростова в Твери, в конце уже темно, все, сын сзади сидит и говорит, а давайте я вам поставлю, ну, из этого, из iMusic, из Apple Music, топ-10 самых популярных в России песен. И поставил, значит, с первой по десятую. Ребята, я вам скажу, этот экспириенс, извините, этот опыт стоит того, чтобы его попробовать. Во-первых, я не понял ни одного слова из того, что там поют эти какие-то рэперы ртом, какие-то вот эта вот вся эта фигня, какой-то Я первый раз услышал Моргенштерна вчера. И я лью кристалл Шатон Майот, вот это вот все. Ни хрена непонятно. Человек коверкает слова, человек что-то, блин, придумывает какой-то акцент, хотя говорит он по-русски без акцента. Да, там нет смыслов в этих песнях, там нет вообще ничего. Но это 10 самых популярных в России песен. То есть их больше всего слушают на платформах Яндекс, Apple Music, там и прочее, 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 прочее. Кто слушает? Ну, не я. Наверное, мои дети. Вероятнее всего, это делают мои дети. Ну, вот так воспитали. И второе, что интересно, тут за долгое время, ну, впервые, наверное, в истории случилось два события. Первое, что TikTok по скачиваниям превзошел Facebook и стал самой скачиваемой сетью в мире. То есть вот это говно, извините за выражение, кто был в ТикТоке, тот знает. Оно сейчас стало самой популярной социальной сетью. То есть люди сидят и втыкают вот в эти 30-секундные видео. Вот это вот. Проткнул, забыл, воткнул, забыл, воткнул, забыл. И жизнь такая же. Увидел, забыл, увидел, забыл, увидел, забыл. Больше ничего не надо. Вот, это первое. А второе, позавчера статистика пришла. В США первый раз в истории этой страны сократилось белое население. И вот это вот очень интересный факт. Никогда в истории США не уменьшалась белая популяция на ее территории. И вот тут вот случилось. Популяция черная увеличилась, популяция белая сократилась. Какие выводы делать? Не знаю. Делайте сами, как говорится. Но вот это, мне кажется, знаковые такие
вещи. Позвольте немножко добавлю. Вот я какого там, 61-го года рождения. То есть я поколение, это чьи родители родились в начале 40-х. Ну там конец 30-х, начало 40-х. Это люди, которые повидали на своем веку всякое, и войну как таковую, и последствия войны, и все на свете. Ну вот, когда в конце 60-х, я еще маленький был, появилась группа Beatles, вот с такими волосами, а потом появилась группа Led Zeppelin, вот с такими волосами, которые группа Beatles еще хоть приличные песни пела, там мелодии были понятные для русского человека, а в группе Led Zeppelin по дикие совершенно запилы раздался животный вой талантливого исполнителя. Ну, я тебе доложу, что наши родители смотрели на это точно так же, как ты на Моргенштерна. И так всегда. А вот племянница моя училась в школе, я как любитель Led Zeppelin, а она мне, дядя Дима, переведи ко мне, про что поет Курт Кобейн. Курт Кобейн меня, для меня примерно то же самое, что Моргенштерн, так тебе скажу.
Это
я
правда.
Я только усилием воли убедил себя в том, что у Курта Кобейна есть неплохие песни, и они действительно есть. Но, тем не менее, да, смена поколений. Ты старый стал, Трофим, ты уже не догоняешь эту фигню. Для того, чтобы это слушать, в тебе должен бурлить гормон, ты должен отрицать нахер все родительское. И у нас своя музыка. Вот у вас всякое говно ваше замшелое, а у нас свое. Новое, прекрасное. Да, видал, у него мастюхи на роже. Видал, он там матом ругается. Потому что вы, старперы, так не можете. А у нас все по-другому.
Более того, Трой, я тебе так могу сказать, что, поверь мне, если бы ты поставил топ-10 самых популярных песен в стране в какой-нибудь там 96-97 году, там тоже будет не русский рок.
Ночью яблоки на снегу.
Вот там будет тоже достаточно сомнительное. Я уверен, отлично, что среди молодежи есть прекрасные исполнители, есть очень крутые рэперы, хип-хоперы есть. Я не понимаю, что с рок-музыкой происходит. Вот, есть она или нет.
Ничего, ее больше нет. Нет, кстати, я скажу вот сегодня у нас, дорогие зрители, и, кстати, Саша с Дмитрием Юрьевичем тоже, сегодня в 15 часов у нас будет очень интересный эфир.
15?
Да, в 15. У нас будет групп в гостях целиком в полном составе. Рок-группа наша, одна из самых крутых на данный момент. План Ломоносова называется она. Mm-hmm. Вот. И они в полном составе придут к нам в эфир, и наши молодые победители из Аленты Z будут с ними разговаривать. Кто не знает, солист этой группы – это один из главных героев фильма «Интерны» Лобанов, который играл Лобанова. Да. Он является солистом этой группы. Они играют панк-рок, причем такой панк-рок мощный, одна из крутейших композиций. Я вчера услышал, я чуть с дороги не съехал. Они положили на музыку «Облако в штанах» Маяковского, причем сделали это великолепно. Великолепно. Вот. И это прямо круто. Вот сегодня в 15 часов будет с ним большой серьезный разговор у нас. Так что есть рок-музыка, есть.
Двигаемся живет. Дальше.
Вот, двигаемся дальше, да.
Давай, попрошу, да, старпер, попрошу давай, наших... жги, старпер.
Ты не перебивай старперов-то. Вот, попрошу наших зрителей ставить лайки, подписываться на канал. Чуть-чуть прочитаю комментарии, с вашего позволения. Половина эфира прошла. Антикудзойнин 400 рублей на благотворительность отправляет. Поздравляю, как когда-то сержанта, а теперь без сомнения генерала Блэкмора с 60-летием. Желаю много сильных конкурентов по всем направлениям его деятельности, дабы кровь не застаивалась, а мастерство росло. Виват. Что, Ричи Блэкмору 60 лет, что ли?
Мне.
Это моя господи.
Подпольная кличка.
А я не понял. Не понял шутки. Дмитрий Юрьевич, простите. Виноват, исправлюсь. Так, далее, спасибо большое. Валентин Муратов, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, уже посмотрели новый «Отряд самоубийц» от Джеймса Ганна? Говорят, крайне забористый.
Да, посмотрел.
Забористый?
Ну, гораздо тупее, но и веселее, чем предыдущий. Угу. Предыдущий угу. Это просто шлак. Тут видно хоть как-то.
Дмитрий Юрьевич, а ты «Дюну» ждешь? «Дюну» ждешь? Или не ждешь «Дюну»? Или ты не про этот...
Немедленно вспоминается анекдот. Сейчас мы обидим всех поклонников «Дюны». Первый этаж, универмаг, первый этаж, студия звукозаписи. Паренек подходит. Скажите, у вас запись «Дюны» есть? Молодой человек, к вам на второй этаж. Там магазин игрушек, там покемоны, запись «Дюны», там все есть. Я же советский ребенок. В наше время этой самой «Дюны» никогда не было вообще. И, а я...
Ну, зап... и «Властелин колец» у нас.
Да, был. И я, знал о том, что есть такая замечательная книга. Я сильно хотел прочитать, но прочитать не мог. А когда она появилась, мне уже лет было много, и я это вот воспринимать нормально не могу. Ну, то есть, бред сумасшедшего такой, детский совсем. Несуразицы какие-то. Я ее перед сном слушаю все время на английском языке. Меня рубит 15 минут, и я сплю без задних ног. Вот этим для меня «Дюна» прекрасна. Но тут другое кино. Это все-таки по большей части визуализация гражданина Вильнёва. Если я правильно помню, то он там
стоит. Да.
Я люблю этого, как у Blade Runner, красивый. Да. Я это, вне зависимости от сюжета.
А музыка Вангелиса, это прямо...
Мне... Вангелис, по-моему, в первой был, во второй.
В первой, конечно.
Ну, смотришь.
Так это не Вильнёв, да.
Смотришь, мне вот прекрасно. Я люблю, вот, чтобы такой праздник для глаз был. Я надеюсь, что и «Дюну» сделает точно так же. Поэтому посмотрим, что. С интересом ждем. Я просто восторгов никаких не питаю, а так интересно, да.
А я вот еще про кино, друзья, я уже в начале эфира говорил, что я теперь, у меня есть цель в жизни, есть ради чего, так сказать, протянуть до 2022 года, а может быть даже до 2023. Будет выпущен на экраны самый дорогой в мире сериал стоимостью 1 миллиард долларов. Компания Amazon на свою платформу
беспринципный, выпустит...
Да, практически, да. Приквел «Властелина колец». Вот. И почему я его жду? Я, так как до сих пор и уже неоднократно говорил это в прессе, считаю, что самое смешное, что я в своей жизни слышал, ну так уж мне не повезло, что самое смешное, что я в своей жизни слышал, это перевод Гоблина «Властелина колец» смешной. Вот. Да. По количеству просто ржача, который у меня был за полтора часа. Вот. Я пытаюсь вспомнить, когда я больше смеялся, нет. Причем я тогда не курил. Ну вот. И я очень жду, когда выйдет сначала, я посмотрю этот сериал, потому что все-таки миллиард долларов закачанный. Это прям круто. Вот. И второе, когда Дмитрий Юрьевич его, так сказать, грамотно переведет, и мы узнаем, о чем он на самом деле. Потому что тогда будет очень... Сейчас новый политический контекст, а как мы помним, смешные переводы Гоблина — это политическая сатира прежде всего, а уже потом просто смех. Вот. Так что ждем. Миллиард.
Тут я бы тебя призывал не обольщаться. Ты знаешь, я как-то в беседах с представителями нашего кинобизнеса, с серьезными представителями, Ну, картину выдают следующую, что вот государство дает деньги, например, на производство 50 фильмов в год, условно. Да. А у нас, говорят специалисты, всего 14 режиссеров, которые могут снимать что-то вменяемое. Из них двое документалисты, и 50 фильмов снять нельзя. Точно, вот абсолютно то же самое происходит с Netflix и Amazon. То есть, вот у нас деньги есть, а давай позовем. А кого ты позовешь? Их, как ты понимаешь, и в мировом-то масштабе этих великих режиссеров
не родятся.
Раз, два, три, и все. Вон какой-нибудь там этот Винс Гиллиган, который во все тяжкие. Че, есть еще что-то подобное? Есть ли люди такого калибра дарования, во-первых, а во-вторых, административных способностей, которые могут написать сценарий и поставить во все тяжкие таким, каким мы его видим. Хрен там, елы-палы. И если ты на это дело выделишь миллиард, вряд ли что-то изменится. Тут я бы на твоем месте вообще не обнадеживался, потому что они уже полмиллиарда спустили на игру и ничего не сделали внутри Амазона. Просто ничего не сделали. Просто все крах, так сказать.
Какую? С игрой грустно очень.
Да, «Властелину колец» тоже сам.
«Властелину колец» очень грустно. Очень
да, грустно. Ничего, там ничего какие-то, не причем режиссеры неизвестные. Они двух чуваков взяли, насколько я понимаю, они очень известные. Вот. А если шоураннером сам Джефф Безос?
Безос.
Сам он будет глава Амазона. Может, ты и прав. Посмотрим, что будет получаться. Но мне интересно, что талантов мало. Неужели как каждый год выпускается куча режиссеров?
Ну, ты же понимаешь, ты сам, когда начинал писать рассказики, и ты сам сейчас, это два разных ты сам.
Два разных ты
уже поднатаскался. Да. Это вот точно так же, как ты. Да. Мы с тобой примерно одним и тем же занимаемся в ряде аспектов.
Да,
вот
конечно.
Ты со сцены читаешь рассказик, и тебе, наверное, не видно, потому что у тебя прожектора светят, там черная яма перед тобой. Но реакцию-то ты слышишь, правильно?
Да,
и конечно. Когда ты слышишь, вот здесь ржут, тут тихо хихикают, а здесь замолкли, ты же понимаешь, как публикой манипулировать. А дальше, когда ты пишешь что-то новое, у тебя уже это есть, ты натренирован, получается лучше, лучше и лучше. Точно так же и там. Взять молодого перспективного, так он, получается, на нас, как на зрителях, тренироваться будет. Это печально. За таких
людей. Это особо никому не нужно.
Я попросил бы, во-первых, вот это без пренебрежения, не рассказики, а эпические полотна.
Эпические полотна.
Кстати, друзья
берут мои, они охотно старинные полотна.
Дмитрий Юрьевич, одно эпическое полотно уже прочитано, и скоро можно, я думаю, будет дождаться выхода на его канале, его версии, так сказать, премьерной версии.
А ты уверен, что Дмитрий Юрьевич прочитал ты ее?
Конечно. Уверен, может, он уже мне высказал критические сообщения, я уже поправил, и, главное, сам обещал тоже вмешаться в текст. Понимаешь, вот в чем, конечно, беда моя? Они все правят мой текст, да, говорит, и все их одна позиция. Умрешь, перестанем править, а пока ты жив, живой автор, живой текст. И даже не сообщает, как именно. Так что я тоже услышу Дмитрия Юрьевича рассказ в его первозданном... Не в первозданном, а в Дмитрия Юрьевича версии.
Ну, я приведу пример просто. Вот, например, эпизод внутри фильма. Эпизод, да, вот там встречаются там два или три персонажа и говорят там, ну, допустим, 8 фраз у них там в... Диалоги или как это, когда они втроем, как это правильно называется?
Триалог.
Ну, если это смешно, то в нем, в этом самом диалоге, всегда последняя ударная фраза. По-английски называется punchline. Ударная фраза. В этой ударной фразе смысл всегда ровно в одном слове. И это слово... это важно, должно стоять в конце предложения, потому что как только когда он договорит до конца, вот тут панч и происходит. И вот тут все начинают ржать. После этого в кино всегда идет пауза, никто ничего не говорит, чтобы публика проржалась. Там тоже все понимают, как это организовано и что надо делать. Слишком часто шутить нельзя, иначе за гоготом вы вообще ничего не поймете, что в кино происходит. Это, конечно, способствует пересматриванию, но тем не менее. Вот точно так же и тут. То есть, если, например, какая-то шутка, то ты вот вроде вслух читаешь, но некоторые вещи почему-то не замечаешь. А вот мне, как постороннему, ну, чужие тексты уродовать, так, да, это, понимаешь, всегда легче, чем свои сочинять. Попробуй сочини, это гораздо важнее. Вот там, вот, да, некоторые вещи надо подправить. Только поэтому. Только для того,
чтобы... Что вы услышали мастер-класс по созданию хороших текстов, на самом деле, дорогие зрители. Да. Это очень важно. Давайте сейчас еще два буквально комментария, а остальные, наконец, перенесем программу.
Да, давайте про пожары хотел поговорить.
Давайте про пожары и про города очень хочется. Ладно, давайте тогда комментарии вообще, наконец, перенесем. Про пожары...
Надо, Саш, уважить людей.
Уважить, ну, давай, людей давай, нужно, хорошо, да, давай, хорошо, окей, давай, уважим. НАТО Шуму 379 рублей переводит на добро просто так. Спасибо большое, без комментариев. Лео Гончаров, 449 рублей. Надежда на Кантемира и The Last of Us. Вот такой вот комментарий у нас. Павел Боровиков, да, 5 белорусских рублей. Рок не умер, это просто старость наступила. Тоже неплохо, кстати, хороший комментарий. Елена Раптанова, 200 рублей на благотворительность. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Смотрели ли «Солнцепёк»? Если да, да, интересно ваше мнение. Спасибо.
Ну, оно как кино очень скромное, то есть там ни таких этих сценарных и режиссерских дарований лично я каких-то чудовищных не вижу. Но как кино для простых людей про то, что происходило и происходит на Украине, ну, смотреть полезно, крайне полезно. Угу. Поглядите, угу, на что похоже. Прекрасно. Результаты. Спасибо. Революции гидности и прочее.
Угу, спасибо. Ромыч 812, 100 рублей, саундтрек «Гаматрон» «Бомба». Так, Андрей Казьмин 3000 рублей отправляет. Трофим, на ТикТоке не только 30-секундные ролики, есть разные, например, обзоры классической литературы, сам был удивлен. Дмитрию Юрьевичу отдельное спасибо за новый выпуск обзора «Гаматрона», а Александру за рассказы. Да, в ТикТоке есть интересное, но там есть один нюанс, как говорится. Вот я смотрю Артемия Лебедева, например, в ТикТоке, и это удобно и прикольно, и у него хорошо там все смонтировано, и очень хорошие мысли он там временами доносит. Я смотрю кулинарные какие-то рецепты, но мне их и дают, а дети, которые начинают говно всякое смотреть, они потом в выдаче это говно и получают. Давайте потом еще комментарии почитаем. Сейчас у нас две очень острых темы еще осталось. Одна тема про пожары, естественно, да, и вторая тема про новые смыслы, новые города, про которые Сергей Кожукетович сказал. Очень хотелось бы обе эти темы сегодня зацепить. Саш, про пожары твоя была инициатива поговорить? Вот и говори.
Да. Смотри, как пожары идут давно, и, соответственно, естественно, невозможно быть не в контексте хоть как-то этой темы, потому что есть информационный поток, и вот что мне показалось. Я очень далек от диванного анализа, что делать с пожарами, потому что я совершенно в этом не разбираюсь. Я только замечаю одно, что горит очень много, если я правильно понимаю, там миллионы гектаров, или гектар, не знаю, как правильно, города задымлены. Гектаров. Мне кажется, что... Ну, вот, по крайней мере, можно за последнюю неделю, там, две это изменилось, но длительное время не было ощущения, что для государства это прям-таки по-настоящему такая серьезная, чрезвычайная ситуация. То есть, как бы они шли, и они были там в череде других новостей. Я сравнил там цифры, сколько горит в Турции, то же самое, или в Греции, но это там не сравнивает цифры, понятно, что и путь, там, в России других размеров. Но мне показалось, если в прошлом году были такие пожары, ну, наверное, можно было каким-то образом подумать, как предохранить от пожара лес. Или, по крайней мере, хорошо, программа минимум, создать ощущение в обществе, что на это брошены все силы. Как помните, во время Ленина, все на борьбу с Деникиным, все на борьбу с Колчаком. Вот, потому что, ну, о многом общество договорилось с государством по-новому, там, об отсутствии током у нас какой-то там понятной оппозиционной деятельности и так далее. Но когда город задымлен, и когда, понятно, лежит человек, у которого, допустим, нет денег на достаточную фильтрацию воздуха, и нет ощущения, что все делается, чтобы это предотвратить, а у меня не было ощущения. Может быть, я ошибаюсь. Я не знаю, может, их нельзя остановить, такая природа, что все, ничего не сделать. Может быть, нельзя ничего сделать. Но не было ощущения реально идущей катастрофы, а она, как мне кажется, 4 миллиона гектаров, это прям большая проблема. И большое количество людей пострадает от того, что дым идет по всей стране. Я не понимаю, почему у нас ничего достаточно для этого не делается. Либо я ошибаюсь, делается, я про это не знаю, что тоже может быть правда, да? Но я про это не знаю, как обыватель. Вот. Собственно говоря, вы что скажете, ваше мнение по этому поводу?
Я тебе так скажу. Первое, оно же главное. 100 на 100 километров – это немного. Да. Ты согласен? Да. Вот 100 на 100 километров – это миллион гектаров.
Так.
На этом вопрос снимается. Далее. Леса горят всегда и везде. Идет гроза, ударила молния, загорелось дерево, загорелось все остальное. Это абсолютно нормально. Они горят всегда и везде. Далее. Это чудовищно сухое лето. в рамках которого вот все пересохло вообще везде и горит гораздо интенсивнее, чем в былые. Может ли человек это забороть? Я считаю, нет, не может.
Я вот не... поэтому... Может,
да, теперь переходим к серьезным вещам. Например, есть такие вот в кровавом Советском Союзе были эти лесоохрана, я не помню, как она, лесопользование, природопользование, не помню, как называлось. Ну, вот сейчас ее сократили не то в 4, не то в 6 раз. Ну, она не нужна, как ты понимаешь. Она, во-первых, мешает пилить и безнаказанно воровать лес, она мешает просто. Ее быть не должно, поэтому давайте сократим. Ну, давайте посмотрим, какие бюджеты выделяются на эти природоохранные мероприятия.
То вот, есть там, знаешь, именно эти, про это.
Там какие-то просеки надо делать, распахивать землю, как на границе. Эта полоса должна быть, чтобы низовой огонь не перебирался. Это все требует денег, людей, техники и прочее, и прочее. Я сильно сомневаюсь, что в Якутии, там на расстоянии, я не знаю, там 500 километров от города Якутска, можно подобным заниматься. Я очень сильно сомневаюсь. Где нет дорог, вообще ничего нет, давайте туда завезем бульдозеры, грейдеры, еще чего-то там. Такого просто не может быть. Ну и говорят, что государственные средства на это выделяются в размере 6 рублей на гектар. Могу ошибаться, поправьте, кто знает. То есть вообще ни о чем. Могут ли наличные силы, которых нет, и наличные деньги, которые не выделены, задушить эти пожары? Нет, не могут. Оно горит всегда, горит везде, а сейчас в связи с засухой получилось вот так. Я бы на другое обратил внимание, что вот эти пожары в Якутии, они, например, углекислоты выбрасывают столько, что никаким нашим автомобилям и не снилось. Есть ли в этом вина человека? Ну, например, в том, что засуха и гроза. Нет, никакой вины человека нет. Один вулкан переплевывает там все население Земли, которое гадит углекислотой, ну, там в десятки раз. То же самое и здесь. Ничего с этим это не правда. Сделать. Придет осень, начнутся дожди, все погаснет. И вырастет снова. Кстати, интересно, что там горит? Ведь, как известно, всем доподлинно известно, что весь лес спилили китайцы и увезли к себе. Что там горит, вообще понять не могу. Нет же ничего. Да. Это кругом правда. Проплешины.
Это правда. Значит, вот у нас, рассказываю, Саш, тебе специально, вот как под твой вопрос, несколько, там, 3 дня назад, по-моему, был спецэфир, он выделен у нас даже в отдельную, вырезан, поставлен отдельным эфиром, у нас был вице-президент лесозаготовительной компании, лесообразующей компании Сегежа, который является лесником, ну, условно, лесником, в третьем поколении, внимание, в третьем поколении, то есть это
черный
люди,
пояс.
Да, черный пояс 6-й дан. Это один из лучших специалистов в России. И мы его специально пригласили для того, чтобы допросить его на эту тему. Как чего горит, как тушить, как добровольцы, как там чего. Вот он сказал несколько вещей. Во-первых, раз в 10 лет лес очищается. Всегда, испокон веков, вот просто с древнейших времен, людей не было, лес горел. То есть, как бы вот вообще никак к людям не имело отношения никакого, лес горел. Да, обидно, когда твои, например, там какие-то выделенные те участки начинают гореть. Что с этим делать? Он говорит, тушить невозможно. Тушить возможно только там, где живут люди. Тогда надо бросать все усилия, чтобы огонь не подошел к городам и к людям. Это важно, это как бы все. Тушить тайгу в полутора тысячах километров от населенных пунктов бессмысленно, ты ничего с этим не сделаешь. Что надо делать? Надо ставить системы раннего оповещения. Никакие, говорит, лесники. Лесники было круто, пока не было техники. Это здорово. Да, было тогда. Сейчас надо ставить системы раннего оповещения. Камеры, дроны и прочее. Пошел дымок, прилетел, потушил на уровне 3 угольков. Вот, да, как только это так, это возможно. Да, но для этого, например, нужна связь, чтобы дрон, летающий над тайгой, мог передать информацию там куда-то. Над этим работают. Далее, самое, вот он подчеркнул жирной красной чертой. Нахер всех добровольцев из леса убирать к чертовой матери. Только хуже делают и сами дохнут, как мухи. Люди, которые тушат пожары, это профессионалы. Они знают, как тушить, что тушить, куда бежать и как сделать так, чтобы самому не сгореть в первую очередь. Потому что лес лесом, люди людьми. Далее, что он важное сказал, и это тезисно, да, заготовщики сжигают лес для того, чтобы вывести из-под контроля спиленный лес. Он говорит, лес считают по пенькам срубленный, пеньки не горят. Ребята, говорит, перестаньте заниматься ерундой. Все равно придут и по пенькам сосчитают, потому что пеньки не горят. Далее, весь контроль леса идет по транспорту. У нас стоит система «Платон». Как многие ругались, да, типа нафиг. Вот стала система «Платон», ты ни одно бревно просто так безнаказанно по дорогам не провезешь. А как только тебе лес срубил, тебе надо его куда-то деть. Либо по железной дороге, где все фиксируется, либо по асфальтовой дороге, где Платон. Все. На этом как бы все вот эти вот конспирологии, вся закрыта. Поэтому лес горит, потому что горит. Лес тушить там, где опасно. Вот если коротко. Кто не смотрел, посмотрите эфир. Очень интересно рассказал в деталях.
Толково, вот, ну, толково, да. Толково все рассказано, не поспоришь. Ну, мой, да, кстати, вопрос был больше о том, что нет ощущения от средств массовой информации, вот, кроме канала «Изолента», что это большая проблема. Мне кажется, если бы так всем с утра до вечера объясняли, что у нас опять проблема с условной пропагандой. Потому что куда ни включишь, пожары есть, государство ничего не делает. Ну, вот, собственно говоря, то впечатление, которое было у меня, у диванного абсолютно наблюдателя. Вот я про это говорю.
Кстати, вот, друзья мои, если не... Если вы не против, я вам после эфира пришлю ссылку на этот отдельно выделенный эфир. Разместите в своих соцсетях, пожалуйста.
Да, давай. А может, оно специальное, понимаешь? То есть, с одной стороны, это вот такое раздувание в СМИ по поводу того, что, ну, выборы рядом, посмотрите, все горит, государство отважно борется. Те, кто против государства, рассказывают, что оно вообще не борется. Посмотрите, все горит все равно. И то, и другое работает прекрасно в обе стороны. То есть это специальным образом подготовленная информация, которую заливают в голову избирателям. Точно так же, как арестовали какого-то барбоса в Ставрополье, золотой унитаз. Посмотрите, какая отчаянная борьба с коррупцией идет прямо перед выборами. Боже мой. Начальника его приняли? Нет. Начальника, начальника, подчиненных. Все зачищено. Половина поселка, где у него дом посажено, полная херня. Ни о чем. Правильно? Вот, пропагандистская.
Есть в этом здравое зерно.
Ну, там, говорят, давайте... 30 человек закрыли. Давай, расскажи мне про эти города, тоже все начинают.
Плавная тема. Ну, слушай, у нас, во-первых, выступал Сергей Кожугетович Шойгу, и сказал интересную мысль, что Россия сконцентрирована вокруг двух городов, даже полутора, скажем так, но это уже моя интерпретация, да, есть огромная мощная Москва, где куча денег, куча людей, куча специалистов, куча учебных заведений, куча всего-всего-всего, наука, техника, все там. Есть Петербург, где там поменьше, но тоже дофига. Есть вся остальная Россия, где там все остальное совсем мало, да, то есть, как там в свое время считали, 98% всего это Москва плюс Питер, и 2% на всю остальную Россию. Это касается и денег, и всего-всего-всего, да, что только можно. Вот, он говорит, но при этом у нас огромная богатейшая территория за Уралом, Сибирь там и прочее-прочее-прочее. Давайте мы подумаем о том, чтобы сделать там несколько новых центров, и в эти центры, новые города до миллиона большие, и в эти центры, в этих центрах сконцентрировать определенные научные, технические, образовательные центры, которые бы развивали Сибирь, к ним провести дороги, железные дороги, там прочее, создать инфраструктуру, деньги есть, давайте вот это вот таким макаром.
Не подходит.
Нет, подожди, ты не дослушал. Да, старые тоже, в лица вложить. Он сейчас отдельно посвятил старым целую статью. В Красноярске сделать это, в Норильске сделать другое, в Томске сделать еще третье, в Омске четвертое. И все распределил по отраслям, которые там доминирующие. Ну, то есть, это целая большая работа. Заниматься этим будет географическое, российское географическое общество и ученые, которые будут привлечены со стороны под это, под все дело. Задача, ну, по примеру Рейган, экономики, да, вот как это было в Штатах, да, когда строилась инфраструктура дорожная, железнодорожная там и прочее, 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 это как вот мне кажется, да, построить новую как бы такую централизованную, может быть, структуру и даже, может быть, как сказал Сергей Кожугетович, перенести туда столицу. Вот, до кучи. И сделать это все в Сибири. Вот такая вот мне мощная, кажется, масштабная идея, которая претендует на то, чтобы, может быть, даже стать национальной идеей для молодежи там и прочее, прочее, прочее.
Ну, я только для того, как Дмитрий Юрьевич, я уже вижу по его глазам, которые вылезли за очки, что ему есть что сказать. Вот. Могу сказать, что Сергей Кожугетович один момент, как мне кажется, важнейший для нас, что он забыл. Важно перенести в Сибирь оранжерею Дмитрия Юрьевича Пучкова.
Отказать, вот, сразу отказать. Только в Крым.
Вот, пусть там сидит в своей оранжерее, это привлечет туда миллионы людей. Ну, слушай, звучит, конечно, красиво, но тебе не кажется, что это, ну, немного такая нью-усюки? Вот. Я просто не понимаю, почему, повторюсь, надо читать внимательно, что имелось в виду, Да. Из того, как ты мне это описал, из того, как ты мне описал.
Ну, я, знаешь, тебе Ростроповича насвистил. Это вот как.
Да, я понимаю, что. Понимаешь, но все-таки, что... ведь у нас есть города, постройка нового города. Вот сейчас под Казанью, кстати, построили новый город, да, очень круто развивается, но вот у них задача в
течение Иннополис, да, мостов... или как-то он там.
Да, что, да, и говорят, что это очень круто. Вот. Бывало, и там задачи. Да. И есть там, чтобы 100-тысячником стал через 5 лет, по-моему. Да, а объясни, почему новый город нужно строить, а не развивать имеющийся там, условно, Новосибирск или...
Нет, смотри, восстанавливать и строить новый — это две задачи параллельные, то есть они не разные, и одна не отрицает другую. То есть
в чистом поле
насколько, строить город. Саша, ну вот насколько я это вижу, ты меня спросил, я тебе могу сказать лишь свое мнение. Да, у нас был такой подглуповатый царь Петр Алексеевич Романов, который почему-то вместо того, чтобы развивать Псков и Ригу, взял и в болотах зафигачил Петербург. И этот Петербург за 300 лет стал крупнейшим северным городом мира и одним из главных центров культуры, науки, просвещения и всего.
Никто не спорит, там была
геополитическая
задача.
Почему он так сделал? Фиг его знает. То, что сейчас есть геополитическая задача оттаскивать ресурсы в Сибирь, это очевидно, потому что если, не дай бог, что-то взорвется там или что-то получится не то, то единственное место на планете, где будет комфортно жить, вернее, два, это, наверное, Амазонка и Сибирь. И больше нигде не будет ничего. Ну, Австралия, может быть, там останется. Вот. А во всем остальном мире будет разруха и полная жопа. Может быть, поэтому. Я не знаю. Ну, вот мысли мои такие. Это мое личное мнение, еще раз повторюсь.
Давайте, голос Дмитриевич. Мудрости от Дмитрия Юрьевича.
Да. Ничего нового, естественно, в этом нет. Еще это, как его, император Константин из Древнего Рима столицу уволок в Константинополь, названный в его честь. И в религиозном плане другое, и в плане бизнеса, и в плане бюрократии все другое. И Петр точно так же. Столицу надо было вынести, чтобы эти вонючие бояре, которые там обсидели все, как мухи навозные, вот чтобы они на власть не влияли. Построим в другом месте. И в Бразилии построим. Кто там? Оскар Немеер отстроил им город Бразилия. А в Казахстане вот по образу и подобию давайте Астану сделаем столицей. Не Алма-Аты, а Астану. И в Германии столица в Бонне. И в Нью-Йорке в США в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке. Есть большой город, а есть столица. Это с одной стороны правильно. С одной стороны. Но, учитывая размеры нашей страны, вынос столицы в Сибирь, то есть вся основная масса населения живет вот тут, а вот здесь бескрайние просторы, вот здесь будет столица. Это, мягко говоря, странно. Как у вас будет осуществляться управление всем на свете? Вывести чиновников? Да, согласен, было бы неплохо. Куда-нибудь в Подмосковье. Организовывать столицу возле Салехарда? Очень спорно, так сказать. Далее. Ну, для чего строились большие города и как они формировались там в 19 веке, грубо говоря, в период там максимального роста? Города нужны для того, чтобы сосредоточить население как можно ближе к производствам. Отсюда происходит название «градообразующее предприятие». То есть город образуется вокруг предприятия. Вопрос, а что там, какие-то новые предприятия строятся в Сибири?
Да,
лично я не знаю. Не-не-не, я не знаю. Вот город Норильск, например. Предприятия там все. Построил товарищ Сталин. Чего не хватает городу Норильску? Железной дороги, которую не успел построить товарищ Сталин, а гнида Хрущев все это сразу заморозил. Надо ли оживлять эти проекты? Безусловно, надо. Вот строить железную дорогу. Но Норильск-то он уже есть. Он уже живет, работает, производит. Он есть. Градообразующее предприятие там тоже есть. Если мы хотим строить где-то что-то в пустыне, ну, посреди леса, ну, да, туда надо проложить дорогу. Обратно надо проложить дорогу. Туда надо завести людей. Поеду ли я с моей оранжереей туда, под Салехард, или вот Александр с Майами туда десантируется? Нет. Чем вы туда заманите людей?
Я не в Майами.
А, поздно метаться. Чем вы туда заманите людей? Понимаешь, это все выглядит, а давайте вот дальневосточный гектар купим. Представляете, каждому дадим гектар. Сразу вопрос. Я хочу гектар на Дальнем Востоке, и даже 10. Сразу вопрос. Дороги там есть? Нет. Электричество есть? Нет. Газ есть? Нет. Детский сад для детей есть? Нет. Школа есть? Нет. Поликлиника есть? Нет. Милиция есть? Нет. Пожарные есть? Нет. Вы куда меня зовете? Чтобы я вот сорвался из города, поехал в лес и начал там выращивать свиней? для, так сказать, чтобы я как подводная лодка и феодальное хозяйство на полном самообеспечении. Да нахуй хрен мне это надо? Кто-то поедет? Ну, наверное, поедет. Вы зачем это делаете? Для того, чтобы люди раскупили, а ничего там не делали, а потом вы гурьбой через 5 лет скупили всю эту землю у этих людей и оказались частными владельцами каких-то бескрайних угодий. Это могу понять. Как план каждому по гектару на Дальнем Востоке для меня звучит как-то странно. То же самое и здесь. В моем понимании, я тоже крайне поверхностно знаю, что там. У нас есть города, которые нуждаются в чудовищных вливаниях и развитии. Например, тот же самый Якутск или Новосибирск. Неважно кто, все, что не столичный регион, неважно. Во все надо вкладывать деньги. Вот 3-го дня возвращался из Москвы, посреди Ленинградского вокзала стоит плакат. БАМ-2.0. Работа. Идет вербовка людей на строительство БАМа. Не на строительство, а на расширение, скажем так. Потому что в настоящий момент ненужный абсолютно и экологически вредный уголь. У нас китайцы и Юго-Восточная Азия закупают в таких количествах, что построенный кровавыми коммунистами БАМ уже не справляется с тем потоком угля, который надо поставлять в дальневосточные порты для отгрузки. Это деньги. Соответственно, вот БАМ надо строить. А города вдоль БАМа, они, наверное, уже большевиками все эти тынды-шмынды давным-давно построены. И что мешает-то? Перевалочные узлы надо. Дороги эти асфальтовые надо. Вот это вот надо. А про города в Сибири и перенос столицы, это как-то, на мой взгляд, очень спорно.
Вот. Ну, то есть, комплексное решение, вы видите, да? Как,
ну, как это... В ЦК не дураки сидят ночью.
Это правильно, это правильно. Так, на самом деле, на самом деле, да, на самом деле там почитать есть что, и я очень рекомендую вам, вы не читали, вам обоим почитать это дело, ну или посмотреть, он же это сейчас говорил на камеру. Все. Вот, а, потому что там, про...
стране,
там, Саш, да, там да, Саш про инфраструктуру очень много сказано, и вот то, что Дмитрий Юрьевич сказал, там и про Транссибирскую магистраль 2.0 там сказано, что ее надо расширять, потому что у нас очень узкая связь с Китаем, а Китай, вот мы даже Клим Саныча Жукова тут подтянули к нам в эфир на эту тему, чтобы поговорить о том, как Сибирь во времена Ивана Грозного, ну, мы про всю Сибирь с ним сделаем целую, в смысле, про всю историю освоения Сибири сделаем серию передач, начали, естественно, с Ивана Грозного, потому что при нем это все началось, грубо говоря. Тогда население России, внимание, как говорит Дмитрий Юрьевич, внимание, от 6,8 до 8 миллионов человек было всего. И вот этим вот микроскопическим населением ухитрились освоить Сибирь, ну, на том уровне, на котором освоили тогда. Построили Тобольск, построили Тюмень, построили кучу городов там построили, и территории эти присоединили к княжеству, к нашему, к империи, к нашей. Соответственно, 8 миллионов максимум, Клим сказал. Это, говорит, вот больше ни один источник не дает. Сейчас у нас, извините меня, сколько? 140, да, миллионов? Население.
Да, наши эффективные менеджеры привезут туда пацанов из Узбекистана, из Киргизии, из Таджикистана.
Ну что, собственно говоря, в рамках интернационализма. Интернационализма нашего вот. И проекта СССР 2.0, это, наверное, тоже не
забудьте,
очень плохо.
Забудьте, Трофим, забудьте. Они привезут туда шариат, радикальный ислам и все остальное. Это нахер никому не надо. Никакой дружбы народов больше.
Я бы все-таки посмотрел.
Больше нет. В рамках православной веры ты никого не объединишь.
Я бы все-таки посмотрел.
Особенно верцев.
Тогда я бы еще пару комментариев бы прочитал, с вашего позволения. Чуть-чуть задержимся, если вы не против, буквально на пару минут. Григорий Логачев 400 рублей отправляет. Чиновников надо вывести на новую землю, там скоро будет очень безопасно. Петр Лидов, там уже филиал.
Петр уже изучает.
Да. Так, хороший, да. Семен Рыбаков 200 рублей. Американцы сняли отличный фильм «Дело храбрых». Наши пересняли «Унылое говно», однако в 2012 году в Сибири погиб целый десантный отряд парашютистов. Зачем выдумывают? Ну, типа, что свои истории есть. Я не знаю, честно говоря. Я Дмитрий Серов, это, да. 200 рублей на добро, а по поводу дискриминации в дворнике и на стройке россиян не хотят брать. Да я бы не сказал, что не хотят брать. Россияне не очень как бы туда рвутся.
Хотят идти, да.
Ромыч 812 рублей на благотворительность. Роман Греков 200 рублей. Спасибо за эфир. Скажите, вы уже видели расследование Стаса Ай как просто о том, как убивают российскую электронику? Про Карбышева шутка тоже была в Comedy Woman. Все окей. Ну, кстати, да, вот эта тема про Карбышева и про Зою Космодемьянскую шутки были. И чего только не было в Comedy. Тут тоже такой тонкий момент. Вот меня на самом деле, вот как вот пальцем по пенопласту, вот когда вводят, я когда слышу, вот такие шутки, хочется дать в морду, честно говоря. Но я не знаю.
Трофим, ну они всегда были. Я пионером был. Известнейшая шутка. Ползет, шишку погрызет, дальше ползет. Кто это? Моресь.
Ну да.
И да, что? Да, это Советский Союз. А почему дым из трубы черный идет? С твоего папы забыли галоши снять. И это страшно смешно было даже тогда. Ну а теперь через интернет это просто-напросто все шире озвучено.
Доступнее, да. Бубнов Владимир, 100 рублей. У меня плохое чувство юмора, когда я пытаюсь пошутить, люди смеются надо мной. Тоже вариант. Сергей, надо в стендап идти, кстати, там все такие. Сергей Сергеев, 100 рублей. Добрый день. Сдавать в России жилье только славянам – это расизм. Оформлять браки только между евреями в Израиле – это другое. Ну, кстати, да, почему нет? Брауншвайгер, 100 рублей. Антикудзонин, Баклажанов, тебе, брат, 100 килограмм. Ну, это какие-то между собойчики. Вот Саше Цыпкину следующее понравится. Майк Айланд. 15 шекелей отправляет нам. Здравствуйте, хотел бы услышать... Да, настоящий человек. Хотел бы услышать ваше мнение насчет коррупции в Минпромторге и явного саботажа импортозамещения в сфере электроники. Спасибо. А давайте мы потом отдельно как-нибудь поговорим, пригласим специалистов.
Давай, потому что видишь, потому что... второй уже человек, да, потому что мы ничего не знаем про...
Да, сейчас мы будем воду в ступе толочь, да. Антонина Трушина, 100 рублей, добрая. Мне кажется, все-таки это воспитание, приехал в Россию и высмеивать русских, ну как-то неправильно, наверное. А можно узнать, где там Петр? Петр на новой земле. Высмеивает русских в России.
Да. А можно я вам скажу, да, что вот в России достаточно большое количество нерусских, некоторые из них перед вами. Мы говорим на русском языке. Русская культура для нас – это все. Мы внутри нее выросли, как в известной шутке. Огурец, помещенный в рассол, хочет он того или не хочет, он станет соленым. Так вот этот гражданин, он как по-русски говорит? Нормально? Хорошо у него все с русским языком. Он представитель русской культуры, да, и чего? И почему он про нее не может пошутить? Вы безумие какое-то говорите. Давайте там это, штангенциркулем носы мерить начнем, а потом определять, ты можешь шутить, ты не можешь. Ну, вы вообще уже.
Можно и член померить.
Саш, я тут, да, я в Москву заеду со штангенциркулем, померяю тебе что-нибудь, Саша.
Пожалуйста.
Брауншвайгер, 100 рублей, антикудзойнин, держи ящик огненной воды. Ну, между собойчик продолжался. Так, Илья Ломакин, 500 рублей на благотворительность, на добро всех субботы. И первый раз смотрю субботнюю изоленту в прямом эфире. Мы вас поздравляем, кстати, это очень хорошее зрелище. Товарищ Политрук, 300 рублей отправляет. Здрасте, смотрели ли вы фильм «Санцепёк»? А это уже кто-то спрашивал сегодня.
Смело смотрите.
Если полезно. Да, поддерживаете ли мысль, что это второй «иди и смотри», ведь в «Санцепёке» было немало аналогий.
По уровню художественного, так сказать, воздействия нет. Если вы считаете, что там головы, порубленные лопатами украинскими нацистами, это то же самое, что художественный фильм «Иди и смотри», то восприятие у вас произведения на уровне первоклассника. Если вам кажется, что там один и тот же актер, ну, там совсем другой режиссер. «Санцепёк» поставил режиссер, который сочинил художественный фильм «Зоя», который вообще ниже любой критики, просто ниже. Ну и сравнивать его с Илемом Климовым, ну, на мой взгляд, как-то даже неловко.
Согласен. Да, осталось еще пяток буквально комментариев. Павел Орлов. Дмитрий Юрьевич, спасибо за гаматрон. Когда лютоволк полез на стену, клацая зубами, это сильнее стендапов.
Такой мы вот. Веселые парни, да.
Да, Денис Ураков или Ураков, не знаю, 899. Маленький сын просит поблагодарить Дмитрия Юрьевича за мумитроля. Вот. Семен Рыбаков, 100 рублей. Все топ-чарты выкручены вручную, тупо куплены. Не знаю, к чему это. Ну, про музыку.
Потому что ты слушал в машине. Это правда. Да, когда мы в детстве читали книжки, где разоблачали западный шоу-бизнес, что там все на радио проплачено, что в ротацию включается только то, за что заплачены деньги. И иногда чисто случайно там кто-то действительно талантливый прокрадывается. Нам это казалось, ну, смешно. Большевики явно врут про светочи демократии. А когда все это пришло к нам, оказалось в 100 раз омерзительнее. Никаких сомнений в том, что там заносят деньги за ротацию клипов, снимают своих каких-то дочерей, сыновей, талантливые исполнители. Фу, блин, невозможно смотреть.
Вот, кстати, тут вот ученик практически Цыпкина, я считаю, дядя Леша 100 рублей отправляет и прямо к словами Цыпкина говорит. Своими старческим брюзжанием на Моргенштерна вы, наоборот, придаете ему протестной романтики. Такой кал надо игнорировать. Вот так вот. Так, а и последний у нас в Юту. Это прекрасные собачки.
У тебя там псарня, елы-палы.
У тебя вообще, ты их рожаешь там сразу?
Да, у нас щенки родились, мы еще не всех. Да, скажу, мальчик, а мы не слушаем Моргенштерна.
Я думал, ты как бравый солдат Швейк. Я думал, ты как бравый солдат Швейк немножко приторговываешь ворованными собаками.
Нет, сейчас они поедут по новым хозяевам.
АК-47 отправил 5 евро. А как вам такая новость? Российские космонавты из-за обнаружения отверстия в Союзе МС-09 прошли проверку на полиграфе. Астронавты НАСА отказались. Источник ТАСС. Слушайте, ну это внутренние, мне кажется, процедуры какие-то. Я не думаю, что этому надо придавать какое-то большое значение. И я не думаю, что...
подозрение, что космонавты...
Космонавты НАСА проковыряли, дырку, чтобы самим сдохнуть. Ну как это? Ну зачем? Я
Они все там сдохнут. Дырки проковыряли на земле, естественно. Говорит вот это вот, говорит только об одном. Когда Дмитрий Олегович Рогозин уже начинает требовать расстрелов за коррупцию в области обороны и космоса, уже требует расстрелов, это натурально крик отчаяния. Потому что он ничего не может сделать с тем, что там воруют и пакостничают постоянно. Проверки на полиграфах, ну, не смешите, елы-палы. Есть нормальная оперативная работа по выявлению подобных сволочей, которые вредительствуют на производствах. Это же все кровавый Сталин придумал, как мы знаем. Но вот мы с этим столкнулись, а что делать, непонятно. Массовые расстрелы, как показала история, бесполезны. Надо заходить с другой стороны. Проверять космонавтов, которые там с дрелями сверлят свою станцию, чтобы сдохнуть. Ну, как-то странно. Может, на Земле это происходит. То есть нет системы контроля за работой, системы контроля качества, а конечного контроля, что у вас на орбиту-то полетит, с дырками, без дырок, по всей видимости, ничего этого нет. Остается только от... А что делать? Что делать? Остается только космонавтов на полиграфах проверять. Ну так полиграфы, объясняю всем это, кто с полиграфами не трудится, это не волшебное устройство, которое выявляет вранье. Главное в полиграфе – это оператор, который задает вопросы. Это надо очень сильно уметь, иметь гигантский опыт. И то, что у тебя вот показало, это повод для размышлений. Это не доказательство ничего вообще. Это повод
чистая
для
правда.
Размышлений. Да.
Чистая правда. Чистая правда. Так, последний комментарий, который я сегодня зачитаю. Александр, 100 рублей. Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей. Сократ, 5 век до нашей эры. Да, именно так это и было, и ничего, ни хрена не поменялось. Посмотрите на Цыпкина, он какой был в 5 веке до нашей эры, такой и остался. Согласен, не изменился совсем. А потому, что при Сократе, правильный... что при Путине. Не, при Путине похорошел. Саша при Путине похорошел. Это известный факт.
Сучка. Так, ну хорошо, да.
Так, ну что, друзья мои, про мое путешествие, наверное, мы в следующую субботу поговорим, потому что есть про Россию у меня много чего рассказать. Я очередные 4500 километров вот сегодня завершу до Питера, проехал за рулем, и те, кто говорят, что за МКАД мы не ходим, мы ходим, и ходим достаточно далеко. Очередные полтора десятка населенных пунктов вот у меня в голове отложилось, все расскажу, может, обсудим. Слушай, ну в целом, если вот в 30 секунд, да, чтобы вас не задерживать, в целом скажу так, что инфраструктура, построенная государством, феноменальная. То есть, как бы не просто крутая, а феноменальная. Самый длинный автобан Европы. Извините, нарушал правила дорожного движения. Ну, есть по скорости, да, но машина вот сколько может ехать, столько и едет. И никаких проблем вообще с асфальтом, да. Великолепное освещение на дорогах. Ночью едешь как днем, все прекрасно. Трасса замечательная, между городами дороги хорошие. Дальше вот что плохо? Плохо то, что огромное количество маргинальных скоплений инфраструктурных на юге. То есть вот такое впечатление, что ты попал в какой-то развод, ты приходишь на пляже стоят какие-то сараи, в этих сараях торгуют каким-то говном, вокруг этого огромное количество алкашей, которые тут же блюют, тут же дерутся, тут же бухают и все, и это никого не волнует. Грязь какая-то, море грязное, все засрано. отъезжаешь на 2 километра ближе к Геленджику, где серьезный руководитель, как мне сказали, городской. Все вылизано, все чисто, набережные построены, все опидорашено, извините за выражение. На набережных свет, рестораны от Аркадия Новикова, все, что хочешь, вообще просто. Там ресторанов больше, чем в Москве на пляже, на... и в бухте Геленджика. Потрясающе все сделано. Потому что хороший руководитель города. Он их всех там вот так вот. Ну и Абрамович туда вложился сейчас чуть деньгами. Концертный зал строит. Еще одну развязку строит. Ну то есть так, прилично все очень сделано. А вот Лермонтов город или Лермонтовск, могу перепутать, чтобы никого не обидеть. Вот там это вот маргинальная тусовка. Я понимаю, что этим людям тоже где-то надо отдыхать задешево. Ну, ребят, наведите порядок. Вот просто забросить. Богом забытое место с какими-то алкашами и каким-то спонтанным бизнесом. Причем там люди миллионы зарабатывают на этом деле, никому наверняка ничего не платят. Вот никаких налогов и ни хрена. На парашютах, на бананах, там, на бухле, на всем, вот на чем можно, на том и зарабатывают. Но общее впечатление очень-очень-очень хорошее. Трасса М4, я, наверное, в Европе таких не видел. Это прямо вот очень-очень трасса Дон. Так что вот, ну, поподробнее поговорим, я думаю, еще обсудим, потому что все путешествуем, все есть с чем сравнить. Спасибо вам всем огромное, хороших
спасибо.
Вам
выходных.
Все,
увидимся. Спасибо. Пока-пока.
Что это такое здесь?